«Горожане. Разговор». Обзор прессы на 104,5 FM.
10:30 в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104,5 FM продолжается утренний интерактив. У микрофона Павел Рубцов, ко мне присоединилась Маргарита Балакирская. Доброе утро.
Всем доброе утро. Мы начинаем видеотрансляцию на YouTube-канале «Горожане. Разговор». Присоединяйтесь. Кроме того, у нас, конечно, работает номер.
Плюс 7-908-909-104,5. СМС, WhatsApp, Telegram, сообщения, соображения сюда.
Тем у нас сегодня много. Будьте активны. Не забывайте нам писать, из чего мы начнем. С того, что 50 лет накануне исполнилось бауральскому поэту Борису Рыжему. Портал Е1 сообщает со ссылкой на депутата... А может быть, я напророчила Сергина.
Пока городской.
Городской думы Дмитрия... Да, на него, на Дмитрия Сергина ссылаются. Пишет, что в сквере имени Бориса Рыжего, вы знаете, на вторчермете официально стало известно, что переименовали наконец-то сквер в мае. Так вот, появится памятник поэту. Будет установлен со стороны улицы Братской. И вот портал Е1 рассказывает о том, каким будет этот памятник. Возможно, сообщает депутат, даже в этом году. Хотя я бы, конечно, была не столь оптимистична, но тем не менее, есть такие планы. Итак, какой будет памятник?
Памятник будет как будто летящий рыжий, и он предлагает сигареты.
Проходящий мимо людям, полный рост, плащ в пол, такой парящий, летящий поэт. И, как сказал депутат, поэт будет демонстрировать, в смысле памятник, все для себя, фразой из своего стихотворения. Один и тот же, выдыхая дым, я изучил все корни на тропинках. Сквер будет назван именем моим. Кроме того, сквер собираются реконструировать. Там, конечно, наполеоновские прям планы.
Там
красиво придумали.
Там фан-зона и все что угодно, и тропинки, то есть будет сделано полностью.
Значит, смотрите, там самое стол, например,
да, стол,
где будут
парта,
написаны стихи Рыжего. Да?
А еще больше мне понравилось, что появятся стихи Рыжего, которые написаны на асфальте, они будут нанесены особым образом, появляться будет только после дождя. Ну, тоже, что символично.
Красиво, да. Кроме того, ну, я думаю, что вы уже об этом слышали, что в Екатеринбурге появился так называемый Рыжий трамвай, 15-й маршрут, как раз посвятили юбилею поэта, и там два вагона, QR-коды с записью стихотворений, цветы, рисунки. Ну, прокатиться можно будет, что называется, по цене билет.
Читают стихи Рыжего представители театрального института.
Нет, там не читают стихи. Ты думаешь, постоянно читают стихи?
Нет, ну там нет. Была
сегодня
такая акция, да. И люди
акция
как...
будет сегодня в 12 часов дня. А еще на Шарташе сделали инсталляцию по соцсетям. Фотография гуляет, оранжевое сердце поэта, сердце из разноцветных ленточек, и там какая-то листовка приклеена. Все, конечно, это прекрасно. Мы еще не все, кстати, перечислили. Конечно, еще всякие поэтические спектакли показывают и в нашем городе, и в других городах. Но стало известно о том, что и в Екатеринбурге, в нашем Ельцин-центре, и в Новосибирске, и в Санкт-Петербурге, а возможно еще и в Москве, организаторы отменили спецпоказы фильма Семена Серзина «Рыжий», разрекламированный фильм о поэте.
Да, очень странная история, потому что окончательно ничего не понятно. Я процитирую, собственно, прокатчика. К сожалению, есть некоторые проблемы с фильмом, но пока мы не можем и ничего прокомментировать. Мы сами ждем решения продюсеров. Есть также проблемы с прокатным удостоверением, но они решаемы. Пока пришлось перенести те показы, которые нужно было пройти на выходных. В том числе, имеется в виду, и показ в Ельцин-центре, и, как посмотрели наши коллеги, и действительно из списка прокатных удостоверений фильм «Рыжий» пропал.
Из списка фильмов, которым дали прокатные, что случилось, абсолютно непонятно. Ну, вообще, потому что в списке, ну, может быть, мы, конечно, что-то не знаем, и что-то новенькое сейчас произошло, но отмененных там нет. Вот нет, есть люди, которые, скажем так, все, как говорится, знают позицию, но эти люди не декларируют ее, и к ним, во всяком случае, пока особых претензий нет.
Никакого, а, да, есть... шума не было по этому поводу.
Абсолютно, есть версия, но фильм, конечно, в том числе и про 90-е. Угу. Ну, как и... это водится, раз рыжие, значит, мы начинаем как-то описывать 90-е, возможно, там тема наркотиков, но это исключительно наши предположения.
И
а тема наркотиков
еще...
сейчас сложно.
Конец судьбы тоже такой.
Ты имеешь в виду добровольно?
Да, потому что это тоже сейчас табу, возможно. Я не знаю.
Да нет такого табу по закону абсолютно.
По закону нет.
Способы самоубийства описаны, это табу, и то для средств массовой информации. Нет, может быть, здесь наркотическая тема как-то выпукла, вынесена была. Но мы про это не знаем еще раз. это всего лишь домыслы. И, кстати, на сайте кинокомпании «Пионер» висит до сих пор анонс премьеры, которая все-таки не спецпоказом, а та самая премьера, она должна состояться 12 сентября, то есть в ближайший четверг, уже совсем скоро. Ну и вообще-то у нас в Екатеринбурге уже был предпремьерный показ картины «Рыжий». Его организовали в Доме кино на закрытии кинофестиваля дебютных фильмов «Одна шестая». Это еще в начале августа было.
Но фестиваль не требует прокатного удостоверения, поэтому, видимо, это возможно.
Многие, конечно, наши коллеги вспоминают биографию Бориса Рыжего, какие-то любопытные истории. Например, опять же, если мы цитируем портал Е1, там есть большая статья, хорошая статья, подробная, под заголовком «Я всех любил без дураков. История уральского поэта Бориса Рыжего». Так вот, там много чего рассказано. Биография, конечно же, вот эти адреса Титова, 44, где он жил. Титова, 44, дом, где он провел детство. Но там есть, например, очень милая история о том, как однажды его сосед по дому как-то громко включил шансон. Так громко, что всем было слышно. И сестра Бориса Рыжего пошла разбираться. Заставила, причем, соседа выключить музыку, как гласит городская легенда. Да. Когда вернулась, Борис сказал ей: «Ну что же ты, ему ведь было хорошо, он просто хотел, чтобы нам всем тоже стало хорошо». Кстати говоря, сценарист того самого фильма Серзина, Савва Минаев, много общался с нашим земляком Олегом Дозмаровым, замечательным поэтом, близким другом Рыжего, который уехал в Лондон уже много лет назад. И он поделился, опять же, со сценаристом воспоминаниями. Я почему про Олега вспомнила? Потому что он как раз накануне у себя в соцсетях вывесил очень любопытный пост, очень точный пост, который касается Бориса Рыжего. И вот я просто процитирую, и вы поймете, о чем Олег говорит. И это очень важно, пока все в пафосных речах расходятся. «Столько глупости и гадости о нем и его стихах, как в эти дни, в смысле юбилейные, мне не приходилось еще читать. И меня, конечно, все это глубоко ранит, ведь речь о моем близком друге. К сожалению, Борис не стал признанным поэтом, как хотел, а стал популярным персонажем, культурным героем слома эпох, персонажем массовой культуры, наклейкой на екатеринбургском городском трамвае». Значит, и он пишет: вот такой миф о русском поэте. Задушит и мертвого в железных объятиях любви, чтоб уж наверняка. Точно ли ты этого хотел? Обращается он уже к своему другу. Чтобы тебя переупаковал и съел маскульт. Ты изданный, но не прочитанный поэт. Известный, но не узнанный. Нет, им нужны юбилеи, а не стихи. К тому, что, знаете, лучше читать стихи иногда, чем много-много говорить о поэте. То, что трамвай, на самом деле, это замечательно. То, что, в принципе, фамилия Рыжий будет известна
то,
тем,
сквер,
кто, возможно,
то,
и не узнал.
Памятник. Почему бы и нет, в конце концов? Потому что, ну да, есть люди, которые относятся к этому как к легенде, как к пиару.
Ну, слушайте, точно. Когда Пушкин, я бы не хотела, конечно, сравнивать, но, тем не менее, когда Пушкин умер, там такая пиар-компания.
Ну, естественно.
Столько сувениров было выпущено. Слушайте, это нормально. Но я все-таки процитирую стихи, раз уж у нас разговор-то о поэте. «Приобретут все европейский лоск слова транс азиатского поэта. Я позабуду сказочный Свердловский и школьный двор в районе вторчермета. Но где бы мне не выпало остыть, в Париже знойном, Лондоне промозглом, мой жалкий прах советую зарыть на безымянном кладбище Свердловском. Борис Рыжий». Кстати, сегодня я уже сказала, если вдруг все-таки вам интересны эти перформансы и прочее, в полдень на остановке «Цирк», вот трамвай в сторону вторчермета, действительно, вместе со студентами Екатеринбургского театрального института можно будет там почитать стихи Рыжего или просто их послушать. Имейте в виду. И еще один юбилей, еще одна отмена. Это юбилейный концерт группы «Курара» отменили. Новость совпала с днем рождения фронтмена Олега Ягодина и 20-летием самой группы.
Да, был большой тур, который все резался и резался. Теперь в Москве отменили концерт «Курары». Об этом стало известно из социальных сетей, собственно, исполнителей. Должно было пройти мероприятие 20 сентября в «Море музыки», но по независящим от группы и организаторов причинам,
как они сами пишут,
ну, как всегда, так сейчас пишут, отменили это самое мероприятие. Деньги за билеты вернутся покупателям. У нас пока еще не отменили. 28 сентября в Екатеринбурге состоится пока состоится, да, этот самый концерт, надеюсь, состоится хотя бы здесь, потому что, ну, все-таки наши.
Как говорится, а что случилось? Ну, здесь, в общем-то, всем все понятно про эти независящие причины. Издание «Газета.ру» напоминает о том, что еще в августе 22-го, я цитирую эту статью, вокалиста Курара Олега Ягодина оштрафовали по делу о дискредитации Вооруженных сил России. В общем, там был инцидент в фестивале «Уральская ночь музыки». Угу. Вот, хотя сам Олег на суде заявлял, что не выступал против спецоперации. Во всяком случае, он прямо не проговаривал это. Высказывания носили абстрактный характер. Ну, и напоминает, опять же, «Газета.ру» о том, что в начале 24-го года стали по СМИ и по телеграммам гулять вот эти списки стоп-листа российских исполнителей, концерты которых якобы не рекомендовано проводить на наших площадках. В список вошла и группа Курара.
Ну, что говорит, даже если тут есть дело, а запрещают исполнителей, которые даже, на которых дело не заведено, но которые в условном черном списке.
Надеюсь,
тут
что уже... было дело. К счастью, Олега, прекрасного не только музыканта, но и артиста, можно увидеть и на сцене Калейдотеатра, например, в недавней премьере спектакля «Фауст». Имейте в виду. Ну, а сейчас мы все-таки перейдем к новости, которая, наверное, не оставит неравнодушным, равнодушным уж точно оставит она... Никого не оставит. Слушайте, разволновалась, я запуталась, но я думаю, что вы, конечно, прочитали, что произошло вчера, об этом мы сейчас с вами и будем говорить.
Открытие сезона КВН поручено диктору Центральной студии телевидения Светлане Жильцовой
и студенту Александру Маслякову.
Мы, ведущие этой передачи, хотим еще раз, в свою очередь, торжественно приветствовать команды и поздравить обе команды с Новым годом.
Но не с тем Новым годом, который начался 1 января, а с Новым годом нашего клуба, где сегодня встречаются две сильных команды. Команда «Нита» и команда «Мои».
Хотя мы не знаем, для какой из команд сегодняшнее наше заседание клуба «Веселых и находчивых» окажется победным, а для какой... Ну, впрочем, стало уже пословицей, что в любой нашей встрече всегда побеждает дружба.
Это звук КВН 60-х. Накануне пришла новость о том, что на 83-м году жизни скончался человек, без которого себе КВН, конечно, сложно представить. Александр Васильевич Масляков.
Да, и очень много, конечно, кто об этом вспоминает. Есть масса публикаций, именно воспоминаний, которые говорят о том, какую роль Александр Васильевич сыграл не только в КВН, мне кажется, вообще во всем
юморном
сегменте
когда нашей... фраза ушла эпоха точно неформальность, потому mm-hmm. что как бы кто ни относился к этому человеку, очень и очень многих все-таки с Александром Масляковым связана юность. И напишите нам, пожалуйста, смотрели ли вы КВН? Может быть, даже шутки какие-то помните? Ну и если у вас воспоминания есть о самом Александре Васильевиче, пожалуйста, пишите. Мы сейчас с Пашей напомним, куда писать.
Плюс 7-908-909-104-5. СМС, WhatsApp, Telegram, сообщение присылайте сюда. Видеотрансляция в YouTube продолжается. «Горожане. Разговор. Канал» называется. Там есть чат. Туда тоже пишите.
В какой-то степени Александр Масляков наш земляк. Он ведь в 41-м году родился по разным версиям в Свердловске, ну или еще есть версия в поезде по дороге в наш город. Почему в какой-то степени? Потому что, смотрите, семью эвакуировали из Ленинграда на Урал. Детство Александра Маслякова все-таки в Челябинске прошло.
Да,
здесь
и сразу
они были проездом.
В Челябинск, да. То есть тут, возможно, родился, но сразу в Челябинске семья переехала, потом в Москву.
Он бы мог стать инженером, но стал телевизионщиком на 4-м курсе, когда учился энергетического факультета Института инженеров транспорта в Москве. Значит, он стал работать на телевидении, по основной профессии проработал там где-то год и несколько дней. В общем, ему предложили вести веселую передачу, а вести эту программу должны были 5 студентов того института, который победил в последней игре КВН. Некоторые пишут, что КВН начался с Александра Маслякова. Это неправда, это заблуждение.
Мы только что слышали, что это заблуждение, да. В этом сам... Их пригласили, этих ведущих, уже когда КВН был.
Конечно, да. Ну и надо сказать, что председатель Гостелерадио СССР Сергей Лапин его очень любил. И даже когда он сам, Лапин, закрыл ту самую программу юмористическую в 72-м году КВН, ведь Масляков остался.
Угу.
Вот, а закрыл, потому что, как шутил сам Масляков, ну, потому что в стране благодать наступила, все так хорошо, кому эти студенческие шутки нужны. Но в 80-е годы КВН возобновили. И, собственно, художественным руководителем стал Александр Масляков.
Но он же еще «А ну-ка, девушки»?
Он много что вел. У него было много
программ. Из самых таких популярных, скажем так, в те времена, когда КВН не было.
Ваши воспоминания о КВН напишите нам, если есть какие-то, если будут какие-то любопытные ваши соображения, воспоминания, мы с удовольствием это прочитаем. И я предлагаю, Паша, еще раз напомнить, куда писать.
Плюс 7-908-909-104-5, смс, ватсап, телеграм, сообщение, присылайте сюда. Видеотрансляция в Ютубе, «Горожане разговор» канал называется, там есть чат, туда тоже пишите. А вот уже Александр Колесников вспомнил одну из самых, наверное, удачных шуток КВН того времени. Партия, дай порулить.
Точно,
это
точно, конечно.
Это же разошлось тогда. Ну да, КВН 80-х конца или начала 90-х, и КВН уже более современный, немного разные вещи по резкости и по яркости, скажем так, но тем не менее.
Нам пишут, давай все-таки почитаем. Здесь нам даже написал наш постоянный слушатель Мизантроп о том, что он играл в КВН.
Так, сейчас.
Я играл в КВН с 2000 по 2006 год. Дважды встречался с АВ, в смысле Александром Васильевичем. И дважды он был разный. Кстати, очень многие про это говорят. Марфин рассказывает, что вот когда буквально чуть-чуть человека знаешь, он один. А вот когда на протяжении долгого времени, он может быть разным, намекая.
Это профессионализм,
да. Так вот, я продолжу сообщение нашего слушателя. Он не был злым или добрым. Он был Масляковым. На фестивале считалось плохой приметой увидеть Маслякова перед выступлением. В смысле, это как платье невесты, что ли? Конечно, КВН уже не тот, но теперь, похоже, навсегда, написал наш слушатель Мизантроп. Но знаете, сам Александр Масляков с иронией говорил: я всегда говорил, как живем, так и шутим. К вопросу вот эти упреки в беззубых шутках, вот как живем, так и шутим.
Совершенно точно.
Сам Масляков, конечно, ассоциируется с КВН как ведущий, хотя он в последний раз вел КВН в 22-м году, многие вспоминают.
Ну, уже не как ведущий, действительно, уже потом, когда вот эта вот массовая культура КВН началась, много же просачивалась информация, что Масляков был стержнем и вообще вот
классно,
человеком,
Сергей
который...
Классно, Сергей Митиевский сказал не про стержень, про клей связующий, что он все это склеивал. Он был всем.
Из ранних КВН помню, Паул Зиберт пишет нам, вот бы каждому меню по такому пельменю. В 21-м веке КВН не смотрел. Ирен пишет нам, раньше смотрела, в последние лет 10 стал неинтересен. Его уход — большое удивление. Он десятилетиями почти не менялся. Казалось, что он всегда будет на своей трибуне. Еще один из советских символов ушел. Ну, действительно, Масляков символ, согласен.
А для тебя он был советским символом?
Он был позднесоветским, скажем так.
Мне кажется, что он настолько надвременной был, он правда, как будто бы был всегда и не менялся.
Вот, если про клей, то как раз он связал 80-е и 90-е, когда действительно КВН был таким явлением культурным, которое смотрели все, включая меня, школьника, и многие на него ориентировались, поскольку не было вот этого вот массового шучения по разным поводам, и действительно Масляков, он связал. Зал конец 80-х, вот когда появляется вот эта партия «Дай порулить», потому что это все-таки позднесоветская шутка, и начало 90-х, когда начался такой юмор немного абстрактный, абсурдный, разные команды там были.
Но он всегда был против юмора ниже пояс, он всегда на этом настаивал, и многие вспоминают именно это.
Сам, ну, вот я знал КВНщиков в том же самом Барнауле, да, которые, да, действительно создали определенную культуру, в том числе и в отдельных городах. Дело же не только в телевизоре, а в том, что это было как ячейки по разным городам, и там появлялись вот эти вот клубы, там появлялось это все, что способствовало культурной, смеховой жизни.
А дело Александра Маслякова будет продолжать его семья, сообщил об этом один из друзей Александра Васильевича, бессменный член жюри клуба «Веселых и находчивых», режиссер Юлий Гусман. Александру Васильевичу Маслякову, конечно, светлая память. Ну, а сейчас мы все-таки перейдем к другим темам. Вы не поверите, я понимаю, что многие вообще этой темы не заметили. Они не заметили того, что в России прошли очередные выборы. Где-то 3 дня Мосгордуму, например, выбирали, а где-то 2 дня, как в Свердловской области. Хотя эти выборы были масштабными, казалось бы. То есть 83 региона. Специально посмотрела, около 4000 компаний. Около 4000 компаний. То есть выбирали и глав субъектов, и депутатов Заксобраний, и были до выборы в Государственную Думу. Ну, и, конечно, еще муниципальные выборы в Свердловской
региональные,
области.
Региональные, муниципальные, всякие разные.
Да, в Свердловской области 7-8 у нас два дня, уже сказала, выбирали муниципальные думы в 5 муниципалитетах, не Екатеринбурге, если что. Серьезных каких-то эксцессов, то есть не было. Была такая, знаете, неувядающая классика. Вот, например, смотрела специально в Алапаевском районе, наблюдатели пожаловались в полицию и прокуратуру на подвоз и скупку голосов во время довыборов в Думу местную Алапаевскую. Вот. Как отметили в «Справедливой России», на довыборах замечен самовыдвиженец с подвозом. Кто-то говорил, что якобы в поселке Верхняя Синичиха избирателям предлагали по 1000 рублей. Среди голосующих были замечены люди, я цитирую, бомжеватого вида. Портал «Урару» замечает, что, например, в Думу Алапаевского района не смог избраться участник СВО Андрей Дедюхин.
А, кстати, где-то в Петербурге же не допустили участника СВО вообще до выборов, который в предыдущих выборах Вишневским переменил свое имя и фамилию на Вишневского. В этих выборах он хотел выдвигаться, но он подал неправильные документы, его не пустили элементарно. И Панфилов аж комментировал, мы очень с уважением относимся ко всем участникам СВО. Ну, такое-то уж мы не могли пропустить.
Ну, а здесь надо сказать, тот самый Дезюхин, он проиграл вообще-то сотруднику предприятия «Лессех», которого выдвигала «Единая Россия» и поддерживала местная администрация. Ну, вообще, следующее большое голосование ждет нашу область только в 26-м году. Оптимистично заявляем, мы будем выбирать депутатов Заксобрания и Госдумы. Кстати, ты упомянул Петербург, там был эксцесс, там задержали наблюдателя Марину Попову, потому что в урне для голосования заметили какой-то бюллетень с пацифистским высказыванием. Решили, что авторы именно она, девушку увезли в полицию, ну, а потом оказалось, Фонтанка написала, что как какой-то человек, какой-то наблюдатель посмотрел, что девушка голосовала первой, это был первый бюллетень, поэтому сопоставили, что это ее было высказывание. Но в Питере проходили выборы на пост губернатора.
Я упомянул Вишневского, но надо сказать, что его признали иноагент. Того, которого неподменного.
Так ты-то не того.
Ну, на всякий случай, знаешь, лучше сказать. Я не того имел в виду. На всякий случай. Я вот я видел, да, твои глаза, но я вот сейчас понял, что надо бы на всякий случай сказать.
Совершенно чудесная статья, внезапно, как говорится, на портале mk.ru под заголовком «Кони, чебурашки, рекордные явки. Как прошли выборы в регионах». Слушайте, это просто песня, а не статья. Там чего только нет. Кстати, про Питер тоже они выделили. Слушайте, там случилось массовое отравление членов ВИКа вместе с избирателями, и СК возбудился. Вот. То есть полицейским, членам ВИК, охранникам, избирателям предлагали на участках готовые обеды. После съеденного кто-то почувствовал симптомы отравления, и не менее 8 человек в Боткино отвезли.
Да, один остался, человек 7 ушли.
Дальше. Я цитирую просто статью. Здесь даже пересказывать, Паш, не надо. Ее надо цитировать. В Рязанской области член избирательной комиссии Ольга упала в грибную яму на избирательном участке. Новый деревянный туалет рухнул вместе с ней. Я думала, что это... Нет, она жива осталась, без серьезных травм, была само по себе. Еще раз, это МК, это не «Панорама», юмористический какой-то там портал.
Построили
дальше.
Новый туалет.
Значит, рассказывают, что не обошлось и без забавных случаев. То есть то, что
это
для
было
этого,
не забавно, это так.
Это была
трагедия.
Драма была. Да. Один из избирательных участков Кузбасса посетила Баба-Яга. Сказочным персонажем оказалась 59-летняя воспитательница детского сада «Колокольчик» Галина Попова. Перестань. Не ужас, а прекрасная. За губернатора Кузбасса пришли голосовать и другие известные каждому ребенку герои. На один из избирательных участков заявился Чебурашка, который помимо костюма решил всех порадовать и бесплатными мандаринами. На другой пришла Снегурочка. В общем, сказочные выборы.
Стоп. Дети не имеют права голоса же у нас вроде как.
И что? Каждый взрослый в душе ребенок. Посмотри
понятно,
на себя.
Да.
В некоторых регионах, например, в Хабаровском крае, в Волгоградской области, на выборы приезжали казаки. Некоторые действительно приезжали, в смысле не на трамвае, на конях. А в Волгоградской, например, области казак привязал коня возле забора, пошел на участок вместе с супругой. Там же они пели казачью песню и потом зачем-то стали демонстрировать какие-то приемы с саблей, видимо, на что-то намекают. И статья МК заканчивается прекрасно. Вот такие они, наши российские выборы с конями, чебурашками и отравлениями. Храбр резюмирует автор статьи.
Молодцы! Что сказать? Ну, вот и... так, какие выборы есть, такие есть. Но тем не менее, губернаторы, надо сказать, все, которые выдвигались, ну, конечно, они все прошли с огромным перевесом по отношению к своим противникам.
Ну и немножечко от тех, кого мы уже выбрали и выбрали давно. И эти люди, они нас радуют, и мы должны быть благодарны тому, что их выбрали. Вот последнее, о чем мы коротко успеем рассказать, это о том, что есть депутат в Государственной Думе, который решил обязать россиян ходить к психологу перед разводом в досудебке, то есть, если что.
Да, есть такое предположение. Министерство юстиции аж прорабатывает вопрос о том, чтобы обязательно была введена процедура примирения.
Уже до Минюста дошло. Да. Вообще, это поправки в закон, который подготовил депутат Госдумы Игорь Антропенко. Значит, что предлагается?
Предлагается, чтобы перед тем, как люди пошли в суд, они обязательном порядке пошли к медиатору и деньги
не
заплатили.
Не все, не все. Смотри, речь идет о парах, у которых есть дети, ну, несовершеннолетние. Что... Или, внимание, один из супругов не согласен на развод.
То это есть... судебная ситуация, потому что можно же развестись просто так, без суда. Абсолютно, то есть, если все согласны...
Если один из них не согласен
на развод...
А если не согласен,
надо в суд. А перед судом предлагается идти к психологу или к медиатору.
К психологу все-таки, то есть реально записка из, к этому законопроекту, что нужно, если один из супругов не хочет разводиться, и это, конечно, потрясающе, потому что актуально, представим себе, ходить к психологу, вот женщину бьет муж, она хочет от него уйти, а он против. А психолог такой, зачем принимать скороспелые решения? Зачем?
Психологи бывают разные.
Вдруг он исправится и вообще, знаете, бьет, значит, любит. То есть не беги от него, а иди сначала вместе с этим существом к психологу.
Да, есть еще параллельные вот предложения, что вот эту медиацию ввести обязательную, чтобы люди перед тем, как пойти в суд, еще платили медиатору или, по крайней мере, заплатили. Могут не ходить, но заплатили бы медиатору, вот этому, который должен их уберечь, их брак.
Слушайте,
в обязательном порядке.
Это гениально.
Госдуме, например, Азербайджан ссылается, что там примерно такая есть медиация, когда люди перед тем, как разводиться, должны сначала
к старшему
прийти, заплатить деньги. Правда, Нина Астанина, наш один из любимых депутатов, говорит, что все-таки надо, чтобы государство вот оплачивало работу медиаторов, а не люди платили бы за него.
А можно, я, конечно, прямо вот потрясающий революционный вопрос такой задать, а можно как-то не будет личную жизнь государства вмешиваться? 155 миллионный раз говорит «мы».
Нет, нельзя, потому что депутаты уже нацелены. Любимая тема депутатов в последнее время – это надо рожать, как мы
потому
знаем.
Потому что демография.
Да, потому что демография и традиционные ценности, потому что брак – это традиционная ценность, несмотря на 70% разводов. Тем не менее, это та самая ценность. А 70% разводов – это какой
Паша,
бюджет?
Паша, успокойся, как человек, который проходил эту процедуру. Дважды. Видите, как у него глаза горят? Нам сразу же несколько человек, господа, написали. Давай я Ирен процитирую. А до бракосочетания не предлагаю. Думаю, было бы эффективнее. Меньше разводов, может быть, будет. И то же самое, мизантроп. Спасибо за совет, но надо идти к психологу до свадьбы. Золотые слова.
Совершенно согласен.
Обращайтесь с депутата Государственной Думы к слушателям радиофорум. Они плохого не посоветуют. Спасибо большое за внимание. Павел Рубцов.
Маргарита Балакирская.
В программе «Горожане. Разговор». До свидания.
Не переключайтесь.